Говорит Радио Свобода. Время и мир. Аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Два фильма «Одна судьба». Отклики на первые документальные произведения об Александре Литвиненко. Аллея шахидов. Память о трагедии 20 января 1990 года в Баку. И январская благотворительная акция «Рождественская елка ангела». Все эти темы в ближайшем часе нашего эфира. У микрофона Ирина Лагунина. «23 января исполняется 2 месяца со дня смерти Александра Литвиненко в Лондоне. Накануне британское телевидение представило первые документальные фильмы об этом человеке и об этом убийстве. Показавшая получасовой фильм «Как отравить шпиона» телепрограмма Первого канала BBC «Панорама» специализируется на журналистских расследованиях. Ее постоянный автор и ведущий Джон Суини пытается воссоздать картину отравления Литвиненко и понять мотивы преступления. В фильме использованы интервью с вдовой Литвиненко Мариной, итальянским юристом Марио Скарамеллой, Борисом Березовским и первым заместителем пресс-секретаря президента России Дмитрием Песковым. Джон Суини называет Лугового и Ковтуна главными подозреваемыми в убийстве. Фильм Андрея Некрасова «Мой друг Саша. Очень российское убийство», показанный в тот же день по второму каналу BBC, не имеет непосредственного отношения к убийству Александра Литвиненко. В нем Некрасов воссоздает образ своего друга, и большую часть фильма составляют его интервью с Литвиненко и Березовским. В тот же вечер третий канал национального британского телевидения ITV показал ранее неизвестное интервью с Александром Литвиненко, записанное итальянским юристом Марио Скарамеллой, работавшим в комиссии сенатора Гуцанти, которая расследовала деятельность российских агентов в Италии. В этом интервью Литвиненко называет нынешнего премьер-министра Италии Романа Проди агентом КГБ. Главным консультантом программы BBC «Панорама», когда снимался фильм «Как отравить шпиона», был историк разведки, автор книг и статей о работе КГБ и СВР Борис Володарский. Фрагменты интервью с ним, которые взяла наш корреспондент в Лондоне Наталья Голицына, уже звучали сегодня в наших программах. Володарский недоволен работой британских журналистов. Он указывает, например, что в фильме высказывается предположение, что Литвиненко пытались первый раз отравить 16 октября. Но именно с этой версией, что якобы 16 октября была предпринята попытка отравить российских граждан Лугового и Ковтуна, выступает российская прокуратура. По словам Володарского, это полностью противоречит тому, что известно британскому следствию. Борис Володарский восстанавливает картину операции по дням. Напомню, с ним беседовала Наталья Голицына.
Я думаю, что это была широкомасштабная, крупная, давно хорошо подготовленная операция российских спецслужб, которая началась приблизительно год назад, за год, во всяком случае, до того, как Литвиненко был отравлен. Тогда впервые Луговой позвонил Литвиненко очень неожиданно. Он, в общем-то, и номера не имел, и Саша был с ним не в контакте до этого в течение очень долгого времени. И предложил ему встретиться в Лондоне и начать, как бы, деловое сотрудничество. После этого в течение года они очень много раз встречались. Насколько известно, следствию не менее 12-13 раз. Собственно, Луговой сам это не отрицает. После того, как Луговой нашел так называемый подход к Литвиненко, следующим его шагом было возобновить контакт с Борисом Березовским. Поэтому он нашел повод быть приглашенным на день рождения Березовского в январе 2006 года, где он, кстати говоря, впервые познакомился с Мариной Литвиненко. После чего контакты активизировались, он начал предлагать выгодные сделки, выгодное деловое сотрудничество. И с моей точки зрения, в начале октября операция вступила на так называемые оперативные рельсы. Насколько я знаю, Луговой посетил делового партнера Бориса Березовского, Бадри Патаркашвили. 15 октября вернулся в Москву. Думаю, что в этот день произошла так называемая репетиция последней заключительной операции. Думаю, что во время этой репетиции им дали в руки настоящий яд. То есть они участвовали в репетиции с мнимой жертвой, где был применен настоящий яд полоний. И именно в тот момент произошло заражение их. Потому что начиная с 16 числа, 16 октября, они уже активно оставляли следы. Они оставляли следы в Лондоне 16 и 17 время их встречи с Литвиненко. 25 октября Луговой оставлял активно следы в Лондоне, в отеле, где он находился, в других местах, где он был, в ресторане в итальянском, в Mayfair. 28 октября Ковтун вылетел на самолете Трансаэро в Гамбург. Самолет не был предоставлен для инспекции британским властям, немецким властям. начиная с 28 по 31 октября, активно Ковтун оставлял следы в Гамбурге. Это точно и ясно установлено немецкими властями, я говорил лично с немецкой полицией. 31 октября была дана команда вперед, и все стали выдвигаться на свои места. Ночью Ковтун выехал в аэропорт. Он вылетел в 6:40 утра на самолете компании Germania Wings. Как сообщает пресса, как сообщают другие источники, вместе с ним вылетел некий человек, которого камеры увидели в гамбургском аэропорту, после чего камеры запечатлели их в Лондоне, в London City Airport, после чего этот человек исчез на некоторое время. Дальше Ковтун поселился в отеле, и, насколько мне известно, произошла встреча днем, в которой участвовал Литвиненко. Встреча происходила приблизительно в периоде между 11:30 и часом дня. И Литвиненко во время встречи позвонил своему хорошему знакомому лондонскому, который в то время находился за границей. Звонок как раз происходил между 11:30 и часом, и он попросил его проконсультировать на деловую тему, на ту тему, которая обсуждалась. Обсуждались поставки или возможные поставки сжиженного газа из России через Латвию в Латинскую Америку. Человек, с которым Саша говорил, сказал, что проект выглядит очень нереальным, сделка не похожа на настоящую. Человек, который, как он хорошо слышал по-русски, беседовал с Литвиненко, называл факты и цифры, в которых путался, неправильно произносил термины, не мог точно указать объемы, времена поставки и так далее, и так далее. То есть человек, с которым говорил Саша, сделал вывод, что это фальшивая, скорее всего, сделка, и что Сашу завлекают в какую-то историю, которая очень ему не понравилась. После чего Саша встретился в 15 часов в ресторане «Иццу» со Скарамеллой. Неправильно в панораме сказано, что Скарамелла не был отравлен. Неправильно. Действительно был получен от Скарамеллы документ, где указано, что он получил смертельную дозу отравления. Думаю, что это была ошибка английских врачей, и что на самом деле он получил очень маленькую дозу. Как мы знаем от Скарамеллы, я знаю лично это от Скарамеллы, он два раза поцеловал Сашу, они обнялись. И в течение 30 минут, очень тесно, глядя друг на друга, беседовали. Естественно, что в этот момент Саша должен был быть уже отравлен. Следы оставлены были зафиксированы в Иццу, в суши-баре. В панораме опять неправильно говорится о том, что не на том месте. Это Марио Скарамелла утверждает, что не на том месте. На самом деле, следствие проходило через 28-29 дней после того, как происходила встреча. Естественно, что и столики, и стулья могли быть обменены, переставлены, поставлены в другое место. После этой встречи Саша пошел на встречу с Ковтуном и Луговым, которая происходила в Pine Bar Millennium Hotel в Mayfair в Лондоне. Во время этой встречи уже были расслаблены Луговой и Ковтун, потому что наверняка они уже знали, что Саша получил смертельную дозу яда. Откуда могли это знать? Дело в том, что зафиксирована встреча на CCTV-камеры, во время которой показаны Ковтун и тот самый человек, который с ним летел из Гамбурга. Поэтому вполне возможно, что это был тот человек, который и совершил убийство. Так называемый офицер-нелегал из 8-го отдела Управления службы внешней разведки России.
Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Время и мир». Аналитический журнал ведет Ирина Лагунина. Всю первую половину часа мы посвящаем первым документальным фильмам об Александре Литвиненко. Еще одна неточность в фильме BBC, которую историк разведки Борис Володарский отметил в интервью Наталье Голицыной.
В панораме странно не было указано, что и в туалете в мужском были оставлены очень мощные следы. А вот это признак того, что он был отравлен ранее, потому что, как утверждают эксперты, за 20-25 минут сразу после отравления, то есть если он принял яд в 16:30, то в 16:50 он не мог оставлять совершенно никаких следов. Это слишком недостаточный период для того, чтобы в организме проявилось альфа-излучение. То есть он должен был отравлен за несколько часов до этого, и тогда действительно мощные следы могли быть оставлены в туалете. Вот так в целом, с моей точки зрения, выглядела эта спецоперация. Но на этом она не закончилась. Естественно, как всякая спецоперация, идет после операции, после операционное пропагандистское покрытие. Поэтому российские службы, российские средства массовой информации подготовили мощный хороший удар с использованием пиа-структур как на Западе, так и в России. И начали выдвигать одну за другой версии, и по этим версиям выходила разная глупость.
Скажите, пожалуйста, вот вы эксперт и знаете кухню ФСБ. Скажите, почему был использован такой сильный яд? Почему полоний-210? Ну, можно, наверное, было убить при желании человека и какими-то менее сильными средствами.
Сильный яд – это понятие относительное. Почему полоний? Это новое средство, впервые применено. Мы знаем, что радиоактивные яды применялись уже с начала 50-х годов. Я написал монографию, опубликовал в 2005 году об отравлении бывшего русского советского дефектора Николая Евгеньевича Хохлова, который в 1957 году в феврале был отравлен радиоактивным таллием. Нормальный, хороший, профессиональный яд, который невозможно определить, который не оставил бы следов, если бы Саша не прожил так долго. Благодаря своему великолепному здоровью он был спортсмен, не пил, не курил. Поэтому никто бы никогда не догадался о том, что применен спецяд. Это нормальное было средство. Очень точно и правильно выбранное.
А вот эти люди, которые подсыпали или подложили ему яд, они не знали, что у них в руках?
Я думаю, что Луговой и Ковтун не знали, что это радиоактивное вещество. Поэтому они и были очень удивлены, наверняка очень нервно себя чувствовали, когда узнали, что это было радиоактивное вещество. Эксперт, профессионал, который использовал яд, наверняка знал, наверняка был хорошо подготовлен. Как считают эксперты, специалисты по данным ядам, оператор должен был не менее 6 месяцев готовиться к применению такого яда.
Какова роль Марио Скарамеллы в деле Литвиненко? Он сейчас находится в тюрьме в Риме.
Роль Марио Скарамеллы двойная. Во-первых, очень точно было все подобрано и подготовлено. Литвиненко сотрудничал с Марио Скарамеллой, который в тот момент представлял комиссию Митрохина, уже довольно долго, с 2004 года. Он делал все, чтобы помочь Скарамелле разобраться в ситуации с советским шпионажем в Италии. В частности, он сообщил Скарамелле о том, что с его точки зрения и по его информации нынешний премьер-министр Италии Романо Проди является человеком КГБ. Саша сказал это совершенно открыто. Мы видели программу ITV, которая показала фильм, который записал Скарамелла с Литвиненко, где Литвиненко совершенно открыто и ясно сказал, что да. Генерал Трофимов сказал ему о том, что Проди является человеком КГБ, что в течение долгого времени он использовался российскими спецслужбами для проведения грязных операций на Западе. Операции влияния, операции проникновения России на западные рынки, другие возможные операции. Это так называемая первая часть. Вторая часть, естественно, что как Литвиненко, так и Скарамеллу хотели подставить в данной ситуации. Поэтому 30 числа перед вылетом в Лондон, а Скарамелла вылетал в Лондон на очередную конференцию, которую он посещал уже в течение 11 лет. Все знали, что он вылетает 31-го, поэтому некто Евгений Лимарев, который выдает себя за бывшего офицера КГБ, которым никогда не являлся, он сын бывшего офицера КГБ, Евгений Лимарев писал так называемый меморандум, называется Security 2, Марио Скарамелла Паоло Гуцанти. Паоло Гуцанти – это итальянский сенатор, руководитель комиссии Митрохина, где написал, что им угрожает опасность на 2 страницах. Потом 31 числа он писал Скарамелле второй меморандум на 2 страницах, где он снова указал, безусловно, ложную информацию. Меморандум лежит передо мной в оригинале, о том, что якобы русские подготовили спецназовскую группу во главе с неким бывшим спецназовцем Власовым из лагеря в Балашихе 2, где якобы готовится покушение на Паоло Гуцанти, Марио Скарамелла. Упоминались в том числе Литвиненко и Березовский. Совершенно логично, что прилетев 31 ночью в Лондон, 1 числа Марио Скарамелла в панике позвонил Литвиненко, попросил срочной встречи. Наверняка, поскольку у Литвиненко была встреча днем, он смог договориться со Скарамеллой на короткий ленч. Скарамелла был на конференции, поэтому выскочил на несколько минут, на 25-30 минут, поговорил с Сашей Литвиненко в суши-баре и вернулся на конференцию. Больше нигде никак он не участвовал.
Практически сразу после панорамы третий канал британского телевидения показал неизвестное интервью Александра Литвиненко. Интервью, которое было взято Марио Скарамеллой. Вы не прокомментируете это интервью?
Я с большим интересом посмотрел программу ITV One, где Литвиненко впрямую в интервью Скарамелле обвиняет Романа Проди в том, что он является советским агентом. То, что показало ITV, безусловно показывает, что может быть главнейшей причиной или главным основанием того, почему российские службы решили после 6 лет эмиграции Литвиненко достать его и уничтожить, было то, что он начал копать материалы по Романо Проди. И я думаю, что действительно это интервью, которое дал Саша Литвиненко, является ключом для понимания, почему российские службы его уничтожили.
Литвиненко в этом интервью ссылается на слова человека, которого уже нет, которого убили, который сказал, что Проди человек КГБ.
Это очень сильно добавляет вес его словам, потому что если бы российские спецслужбы не опасались этого, то с какой стати убивать генерал-полковника КГБ? Трофимов занимал очень высокую должность и в КГБ, и очень высокую должность в ФСБ, и поэтому тот факт, что Трофимов был беспощадно убит вместе со своей женой возле собственного дома, расстрелян из автомата, Литвиненко в интервью еще говорит о том, что двое его друзей, которые тоже давали ему информацию, были уничтожены в Москве за несколько месяцев до того, как был убит Трофимов, и тем же способом их расстреляли из автоматов, и только через несколько недель после того, как они были убиты, был убит Трофимов. Это говорит о том, что наверняка след правильный, наверняка Трофимов указал верно, и именно поэтому он был уничтожен. И, возможно, и даже скорее всего, именно поэтому был уничтожен Александр Литвиненко.
С историком разведки, автором книг и статей о работе КГБ и СВР Борисом Володарским беседовала наш корреспондент в Лондоне Наталья Голицына. Особое раздражение и Бориса Володарского, и второго нашего гостя сегодня, режиссера Андрея Некрасова, вызвали вот эти слова Дмитрия Пескова, заместителя пресс-секретаря Владимира Путина. Он отвечает на фразу Марины Литвиненко, что Путин стоит за всем, что происходит в России.
Я отвечаю прямо, Россия этого не делала. Абсурдно даже думать подобное. Если она говорит, что Сашу убила Россия, она лжет.
Наш корреспондент в Берлине Юрий Векслер поговорил об этой работе BBC с автором фильма «Мой друг Саша. Очень российское убийство» режиссером Андреем Некрасовым.
Очень произвел впечатление господин Песков, официальный голос, что ли, власти российской, который был интересен двумя моментами. Во-первых, он назвал Марину, вдову Александра, лживой, сказал, что она лжет. И, во-вторых, он постоянно говорил о себе и своих начальников, как о России. Россия не могла, Россия не может. Дело в том, что как раз вот тезис Саши, который прозвучал в моем фильме, это очень важная была мысль, что и Березовский тоже сказал это в интервью, что Россия – это не обязательно ее власть. То есть люди отметили, что когда официальные лица России говорят от имени России всей «мы, Россия», то речь идет на самом деле только о них. И Саша как раз говорил, что нельзя идентифицировать начальство, что называется, круг, определенный узкий круг лиц поименно со всей России. Поэтому речь о том, что Россия отравила Сашу, или Россия взорвала собственных граждан, о чем говорил господин Песков, так вопрос ставить нельзя.
Насколько серьезны, скажем, угрозы в ваш адрес, которыми вы поделились в последнем интервью?
Я не хочу сейчас детализировать, потому что это неконструктивно. Но то, что я якобы снимаю антирусские или антироссийские фильмы, это звучит не первый раз. Единственное, что в этом контексте это звучало несколько более, ну, с такой агрессивной интонацией. Дело в том, что испугать сейчас человека в России очень просто в контексте того, что происходило в прошлом году, да и во всей нашей недавней истории. Страх – это вообще очень важная тема, потому что страшно, безусловно, будет всегда, когда кажется, что государство не может тебя защитить. Не дай бог, даже и не хочет защищать. Понимаете? К сожалению, что бы ни говорили российские официальные лица, например, «Панорама» интервьюирует представителя власти, которого она спрашивает, есть ли основания, например, для вдовы Марины опасаться за свою безопасность. Тот пожимает плечами и говорит, откуда я знаю, не буквально цитирую, он говорит, откуда я знаю, она же не в Москве. Понимаете, он, видимо, и хотел сказать, что если бы она была в Москве, то мы бы ее защищали. А вот в Лондоне мы как бы не гарантируем. Это довольно парадоксально и смешно в контексте, это, скажем, грустная шутка в контексте убийства мужа Марины. Вот. И, в общем-то, довольно серьезного фона небезопасности в Москве и еще сравнительной безопасности в Лондоне. Но что бы ни говорили эти господа, мы-то с вами знаем, что в Москве опасно. Что опасно, когда человек занимается определенного рода деятельностью. Понимаете, может быть, это и не Путин, что называется, заказал Политковскую. Но Путин не сумел ее защитить, и государство, и правительство. А они обязаны это делать. Это их работа. В первую очередь, мы забываем, что работа государства – это защита своих граждан, в том числе и граждан, которые критикуют правительство. Они еще больше должны защищать своих критиков, чтобы не создавать нестабильность и чтобы люди не показывали на них пальцем, что они могли быть за этими преступлениями. И вот эта проблема, она касается всех нас. Нас, которых можно несправедливо обвинить в том, что они снимают антирусские фильмы, а я считаю, что я снимаю патриотические фильмы. Я искренне совершенно болею за судьбу страны, но она касается и тех, кто просто живет в России. Потому что патриотизм или не патриотизм, это решает общество, а не органы безопасности и даже не президент. Это решает совесть каждого человека, патриот он или нет, и как он действует. Это, так сказать, вопрос свободы совести. И никакого отношения к личной безопасности отдельного гражданина это не имеет.
Я полагаю, что Скотланд-Ярд решил как бы дать российской стороне доиграть эту свою странную историю с приездом в Англию, с допросами Березовского и Закаева, а потом, видимо, все-таки публиковать стать своих расследований. Знаете ли вы, как все-таки английское общество воспринимает вообще эту историю, что российские следователи приедут и намерены допросить чуть ли не 100 человек и посмотреть огромное количество мест? Есть ли какая-то реакция в английской прессе и в обществе на эту, видимо, вскоре предстоящую акцию?
Длинный список в 100 человек звучит, конечно, несколько, так сказать, пиарно. Я не знаю, так это на самом деле, но звучит очень пиарно, как в ответ на вопросы британских правоохранителей, значит, говорится, что мы сами приедем и вот будем разбираться. Но, скажем так, не секрет, что убийство Литвиненко очень сильно повлияло на британское общество. Очень много людей изменили свое мнение о российской власти в худшую сторону. Вопрос в том, что российская власть автоматически идентифицирует себя с Россией. Вот то, что как бы критика по отношению к тому, как ведут дела сегодняшние руководители России, это автоматически критика России, это отношение к России. Значит, соответственно, все, кто критикует и в России, и за рубежом, в том числе я, например, могу высказать критические мнения по отношению к сегодня с российской властью, это, значит, критика России. Это совершенно неправильно. Более того, это абсолютно вредно для России идентифицировать конкретных руководителей, конкретное правительство с интересами всей России. Если это будет происходить, то страна будет развиваться плохо, медленно и в неправильном направлении.
С режиссером Андреем Некрасовым беседовал наш корреспондент в Берлине Юрий Векслер. Говорит радио «Свобода», «Время и мир». Аналитический журнал ведет Ирина Лагунина. Мы продолжим через пару минут после объявлений и краткого выпуска новостей часа.
Радио «Свобода», «Европейский час», «Поверх барьеров». В программе «Закон аббата Пьера. Каждый человек имеет право на крышу над головой». 85 лет кинорежиссеру Еже Кавалеровичу. Три книги о судетской трагедии. «Русский европеец. Князь Потемкин». «Европейский час» первый раз в эфире в среду в 9 вечера, повтор в четверг в 2 часа дня. Время московское.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 22 часа 30 минут. Международный комитет защиты журналистов сообщил, что Генпрокуратура России ведет следствие по делу нескольких чеченских милиционеров в связи с убийством Анны Политковской. Члены комитета утверждают, что об этом им сказали в МИДе России. В МИДе и Генпрокуратуре эту информацию опровергают. Верховный суд России признал законной ликвидацию Нижегородского общества российско-чеченской дружбы, отклонив жалобу его руководителя Станислава Дмитриевского. Дмитриевский был в прошлом году приговорен к 2 годам условно за публикацию обращений лидеров чеченских сепаратистов. В городе Кушва, Свердловской области, при взрыве в жилом доме пострадали 7 человек, в том числе 2 детей. Прокуратура Москвы возбудила уголовное дело в связи с убийством уроженца Грузии. Российский посол Вячеслав Коваленко вернулся в Тбилиси. Союз правых сил снят с выборов в парламент Дагестана по решению местной избирательной комиссии. Комиссия Европейского парламента одобрила документ об участии ряда стран Европы в секретных операциях ЦРУ США. В документе говорится, в частности, что власти Великобритании, Польши, Германии и Италии знали о полетах самолетов ЦРУ, перевозивших подозреваемых в терроризме. Президенту Израиля Маше Кацаву может быть официально предъявлено обвинение в злоупотреблении властью и сексуальных домогательствах. Генеральный прокурор Израиля считает возможным предъявить президенту эти обвинения. В Стамбуле десятки тысяч людей приняли участие в похоронах известного армянского журналиста Гранта Динка, убитого в пятницу. Грант Динк был известен статьями о геноциде армян в Османской империи, за что неоднократно привлекался к суду. В Лимане объявлено о начале всеобщей забастовки. Забастовку инициировала группировка «Хезболлах», которая добивается отставки правительства.
Говорит Радио Свобода. У микрофона Ирина Лагунина. Продолжаем программу «Время и мир». Далее выпуски. Аллея шахидов. Память о трагедии 20 января 1990 года в Баку. И январская благотворительная акция «Рождественская елка ангела». Азербайджан отдал дань памяти жертвам событий 20 января 1990 года в Баку. Тогда в результате ввода подразделений советской армии и внутренних войск на территорию республики погибли, по данным из различных источников, от 130 до 750 человек. Политические и общественные деятели Азербайджана отмечают, что и сегодня истинные мотивы решения советского руководства о вводе войск остаются неизвестными. Рассказывает Олег Кусов.
Траурные мероприятия в День всенародной скорби по жертвам событий января 1990 года прошли в Азербайджане, России и Турции. В Москве представители Всероссийского конгресса азербайджанцев и этнических общественных организаций собрались на поминальный вечер в кинотеатре «Баку». Накануне в посольстве республики прошла дискуссия по теме «Бакинские события 20 января. Их отражение в современном общественном сознании России и Азербайджана». Дискуссию открыл посол Азербайджанской республики в России, известный композитор и певец Палат Бельбюляглы. В те годы он возглавлял Министерство культуры своей страны. О событиях 17-летней давности Палат Бельбюляглы может судить не понаслышке.
Видимо, было желание наказать, было желание показать на примере одной республики, чтобы другим было неповадно. Киностудия находилась в ведении Министерства культуры, и нашим операторам героическими усилиями удалось снять многие кадры, которые сегодня просто составляют необыкновенную историческую ценность, архивную ценность. И на этих кадрах есть лица солдат, которые совершенно не похожи на солдат регулярной армии. То есть с отросшими вот такими волосами. В армии не бывает людей с волосами до плеч. Совершенно, так сказать, ненормальными, выпученными глазами.
Журналист, автор многочисленных публикаций о трагедии в Баку Фархад Агамалиев считает, что в те дни советские военнослужащие убили более 700 мирных жителей. Согласно официальным источникам, погибли более 130 человек.
В ночь с 19 на 20 января 1990 года советские войска брали Баку, как советские войска брали Берлин в 1945 году, на примерно такой манер, с четырех сторон танки, десантные вертолеты. И утром город проснулся в шоке, залит кровью, смывали бронспойтами. Это был полный шок, потому что Союз был на грани распада, но он еще не распался. Мы все жили в единой стране. И, по сути дела, это нужно квалифицировать как преступление против собственного народа. Сонный город расстреливать из танков, свой город, это, конечно, было преступление чудовищное. Это усугублялось еще и тем, что они первую волну бросили спецназ и резервистов, потом их быстро убрали из Баку и вместо них пустили через несколько дней солдатиков, необстрелянных юнцов, в гнусной надежде, что азербайджанцы сейчас рассерженные, яростные, будут вымещать на этих пацанах из Вологды, из Рязани, из Воронежа, не тронули ни одного волоса, ни чьей головы. И есть чудовищные свидетельства, что вытворяли десантники. Людей поднимали на вертолетах грузовых, душили цепями, сбрасывали в море. В такие дни, в такие коллизии, в такие события цена человеческой жизни становится меньше копейки. И сколько там? За 700 точно. Называют цифры 750, 770. И потом понимаете, в чем дело? А что, 10 убитых – это мало?
В те годы в Азербайджане набирал политический вес Народный фронт во главе с Абльфазом Эльчибеем. Бывшая министра культуры республики Палада Бельбюляглы удивила, что советские власти не стремились снять напряжение в Баку мирным способом.
Естественно, все эти события, начиная с первых митингов 1988 года, прошли на моих глазах. Я прекрасно помню, как в 89 году весной, по-моему, это было в марте месяце, вводилось чрезвычайное положение в Баку. И вводились в том числе и подразделения войск, вводились танки, бронетранспортеры. И самая главная проблема, когда миллион людей стоял на площади, удалось очистить эту площадь без единого выстрела. В ходе операции несколько часовой, без единого выстрела была очищена площадь, где по самым минимальным подсчетам было порядка миллиона граждан. При желании, конечно, можно было бы действительно не очень нормальную ситуацию, я бы даже сказал, ненормальную ситуацию, которая была на эти дни в Баку, разрешить совершенно другим способом.
Но все сложилось иначе. Многие политические и общественные деятели Азербайджана считают, что кровь мирных людей пролилась по вине советского руководства и лидеров местных оппозиционеров.
Конечно, это была агония советской власти. И, конечно, таким образом они пытались на московских, российских, советских штыках удержать уходящую из-под ног землю, почву, власть и удержать все те привилегии, которые им давали властные возможности. Это, конечно, преступление, которое нужно ставить в один ряд с такими преступлениями, как Лидицы, как Катынь. Все предыдущие дни перед этим фронтовики, люди из Народного фронта ездили по городу, подбивали людей на бунт, и они какие-то смешные баррикады из бороженных лотков выставляли, зная, что они как могут противостоять танкам, то это тоже не просто безответственность, а преступление уже перед собственным народом. Тогда была в ходу там то ли Эльчибей, там, то ли был такой из рабочих Панах Гусейнов, была в ходу такая фраза, что для того, чтобы расцвело дерево то ли свободы, то ли независимости, его корни обязательно нужно полить кровью. Это больше, чем безответственность, это преступление. И вот сейчас, вот коротко анализируя то, что произошло, я думаю, четко нужно делить ответственность между московской кремлевской властью и своими безответственными горлопанами, которые, в общем-то, подбивали народ на противостояние. Это все равно, что из берданок там палить по танкам.
Убежден журналист Фархад Агамалиев. А это мнение бывшего сотрудника Министерства иностранных дел Азербайджана Рамиза Абуталыбова.
Маршал Язус откровенно заявил, что мы пришли к Баку для того, чтобы разрушить ячейки Народного фронта. В то время Народный фронт был проповедником независимости. И обида такая есть, что до сих пор, в общем-то, виновники даже не названы конкретно.
Посла Азербайджана в Москве Палата Бельбюля Оглы удивляет, что многие российские официальные лица отказываются посещать Баку аллею шахидов, на которой захоронены жертвы трагедии.
Президент современной суверенной России, будучи в Баку, был в аллее шахидов и возложил венок. И премьер-министр вот в декабре месяце был возлагал венок. Но, тем не менее, некоторые официальные российские лица отказываются посещать аллею шахидов и возлагать там цветы. Видимо, этим беря на себя ответственность за то, что происходило в Советском Союзе.
И российская интеллигенция в целом уклонилась от оценки произошедшему в Баку в январе 1990 года, считает глава общества азербайджанской культуры в Москве ОДЖАК профессор Тофик Меликлим.
У России интеллигенция была и остается совестью нации, думающая часть, несущая ответственность. Ну, элементарный пример. Все диссиденты по сей день являются совестью нации российской. Поэтому, когда речь идет о том, что это относится к истории Советского Союза, можно поэтому забывать эту историю, дать забвению и считать себя абсолютно свободным от этого преступления. Это абсолютно неприемлемая позиция. По той простой причине. Это наша история. Значит, мы не хотим знать свою историю. Мы не хотим оценить эту историю. А знать, оценивать, изучать историю нужно для того, чтобы не совершать больше подобные деяния. И сегодняшний Гаагский трибунал существует не для того, чтобы наказать отдельных фигурантов, которые совершали преступления в Югославии или других странах, а чтобы было поводно всем остальным, что подобное преступление не может безнаказанным оставаться.
Убежден глава общества азербайджанской культуры в Москве ОДЖАК профессор Тофик Меликлим. Ответственность за бакинскую трагедию должны нести не российские общественные деятели и интеллигенция, а политики, считает старший научный сотрудник Центра кавказских исследований Московского государственного института международных отношений Владимир Захаров.
Я думаю, что они чувствуют какую-то вину и не хотят себя показывать, потому что ведь в противном случае они посещали аллею шахидов, они этим самым извиняются. А они, видимо, настолько упертые и настолько упрямые, что не хотят показать это. Вы поймите, ведь до сих пор наше правительство российское, вот многие там, да, это все бывшие. Дети тех самых бывших бонз партийных, коммунистических, которые крутили все здесь в России. Когда говорят о том, то почему российская интеллигенция, должна ли она перед кем-то просить прощения, я считаю, что это не должно происходить. По той простой причине, что российская интеллигенция никакого отношения к этим событиям в Баку, в Тбилиси не имела. к этому имели прямое отношение партийные бонзы, те, кто руководил нашим государством. Они делили власть, они ее пытались сохранить не власть, а свое место.
Так считает старший научный сотрудник Центра кавказских исследований Московского государственного института международных отношений Владимир Захаров. Россия продолжает нести историческую ответственность за постсоветское пространство, считает сотрудник информационно-аналитического центра по изучению общественно-политических процессов Московского государственного университета Александр Караваев.
Эта ответственность, она возникает не потому, что это желание России выстраивать отношения какие-то новые, а это диктат предыдущей 100 или 200-летней истории. Это ответственность не только с советского периода, это просто ответственность новой России за историческую Россию, и Россию имперскую, в том числе ту Россию, которая осуществляла свою политику в этих странах.
Главу Общества азербайджанской культуры в Москве ОДЖАК профессора Тофика Меликли не удивляет, в отличие от палаты Бельбюль-Оглы, нежелание многих российских официальных лиц посещать Баку аллею шахидов.
Вот я задаю вопрос. Евгений Максимович Примаков может пойти туда? Или Вячеслав Михайлов может туда ходить? Или маршал Ясов может туда ходить? Палач разве пойдет к могиле своей жертвы? Положит ли туда цветы? Покается ли перед ним? А ведь с их подачи и по их приказу совершено это преступление против азербайджанского народа. Вот как раз-таки надо набраться смелости. Надо набраться храбрости, надо хотя бы прислушаться к своей совести и сказать, да было это сделано. Но были какие-то условия, вынуждены были. А сейчас многие документы показывают, что это умышленно. Уже 5 часов вечера было известно, что войска войдут. 7 часов вечера выступает Михайлов, успокаивает народ, что никакого вторжения не будет. Это разве не преступление, я вас спрашиваю? Против собственного народа, мы тогда жили в Советском Союзе, признавать свои ошибки надо. Вот отсюда наши отношения. И говорит о том, что вот это будет портить наши взаимоотношения, будем скрывать архивы, не будем давать возможности. Да не надо архивы. Аллея шахидов – это и документы, и одни фамилии, имена молодых, разных национальностей людей являются как раз документом, осуждающим деяния этих людей.
Так считает глава общества азербайджанской культуры ОДЖАК профессор Тофик Меликлим.
О дне памяти событий 20 января 90-го года в Баку рассказывал Олег Кусов. Говорит Радио Свобода, вы слушаете программу «Время и мир», аналитический журнал. Рождество давно прошло, но в Петербурге весь январь продолжается благотворительная акция «Рождественская елка ангела». Родители, находящиеся в заключении, дарят подарки своим детям. Дети встречаются с заключенными родителями. Рассказывает Татьяна Вольская.
Россия – одна из стран, лидирующих по числу заключенных. У многих из тех, кто сидит в тюрьме, есть дети, на годы оторванные от родителей. Идея проекта, стартовавшего в 2003 году, проста – помочь тем, кто не может собраться со своей семьей у рождественской елки в самый теплый, самый домашний праздник. Рождество здесь, в смысле привязки ко времени, понятие условное. Например, нынешняя рождественская елка ангела действует с сентября 2016 по август 2007 года, говорит руководитель Департамента тюремного служения Ассоциации христианских церквей «Союз христиан» Ян Волков.
Наша ассоциация осуществляет этот проект уже 4-й год. Он нацелен на детей, чьи мамы и папы находятся сейчас в местах лишения свободы. В рамках этого проекта мы даем возможность заключенным поздравить их детей с Рождеством. Заключенные подписывают рождественские открытки, пишут информацию о детях, то, что они хотели бы подарить своим детям. И наши рождественские почтальоны посещают детей там, где они находятся. Это детские дома, дома малютки, это интернаты, это спецшколы бывают, где находятся дети, и вручают им подарки от имени их родителей. Также мы пытаемся сфотографировать эти моменты, чтобы потом вернуться к мамам вместе с фотографиями их детей, с поделками, с подарками.
Сейчас в проекте участвует уже более 3000 детей, говорит президент телеканала CBN, председатель Ассоциации христианских церквей России Игорь Никитин.
Уникальный опыт, когда мы в тюрьмы даем возможность детям прийти и первый раз за много лет, может быть, пообщаться с их родителями. Организуются спектакли в тюрьмах. Это происходит не только, конечно, в Петербурге, не только в Ленинградской области, но и по всей стране. Дети заключенных в Санкт-Петербурге могут находиться и в Узбекистане, и в Казахстане, находятся в Финляндии даже многие дети. Поэтому замечательно, что у нас есть друзья везде. И евангельские верующие есть по всему миру. И мы находим не только почтальонов, а тех людей, которые приносят действительно добро, любовь к этим детишкам. Очень часто у детей возникают вопросы, а почему мой папа или моя мама оказались в тюрьме, можно ли с ними вообще общаться. И тогда почтальоны становятся и в хорошем смысле и душепопечителями, и людьми, которые просто говорят о любви.
Я хочу спросить у Яны Волковой. Вы упоминаете только детские дома и интернаты. Разве у детей обязательно сидят оба родителя? Разве не у кого нет хотя бы бабушек?
Примерно 40-45% находятся в детских домах и в государственных учреждениях. Просто у нас много неполных семей, и когда, например, единственный родитель попадает в заключение, ребенка направляют в детский дом. Очень много на попечении сейчас детей находятся с бабушками. Эти дети, они находятся в категории риска. Даже если они не знают о том, что их мама находится в тюрьме, бывает, от них это скрывают, они все равно, не имея достаточно любви, забот, потому что даже самая лучшая бабушка, она не может заменить маму и папу. Они все равно подвержены риску оказаться на улице, оказаться потом, в будущем, через несколько лет, в этой же тюрьме, где сидели их родители. И мы видим, что есть такой порочный круг, когда дедушка сидел, потом отец сидел, потом сын садится.
Получается, династии такие тюремные.
Да, и мы прослеживали по этому проекту именно целые семьи, целые поколения. Они отбывали в местах лишения свободы еще не один срок. Поэтому одна из целей этого проекта, конечно, восстановить разрушенную связь и также разорвать вот этот порочный круг.
Ну, и здесь мы говорим о будущем для заключенных, потому что если заключенные видят, что их дети с ними, их кто-то ждет, у них есть смысл выходить из вот этого состояния криминального. Ну и, конечно же, для детишек, если они видят, что их родители вернутся к ним когда-то, у них есть вот это будущее ожидание. Неудивительно, что большинство детей, которые попадают в этот страшный порочный круг, они оказываются на улицах, и если вы присмотритесь, едя на машине, как много девочек и мальчиков останавливают машины, вы поймете, что это страшное бедствие для нашей страны. Множество этих самых детей сейчас живут в подвалах, наркотики начинают употреблять с очень раннего возраста.
Когда осужденные ждут с нетерпением, когда привезут либо детей к ним, либо ответные какие-то письма, фотографии, мы становимся уже для них друзьями, можем посеять в них что-то доброе, что-то светлое, как-то наставить их на их будущую жизнь. Многие из них, они хотят начать новую жизнь, но от того, что они просто попадают в заключение, их мышление не изменяется. И мы проводим специальные семинары, в которых учим брать их ответственность за их жизнь, за их детей, правильно строить взаимоотношения в семье, воспитание детей и многие другие вопросы. Когда мы посещаем детей, мы видим, что дети очень любят своих мам и пап. Они готовы доказать нам, взрослым, что их мамы самые лучшие и готовы оправдать любой поступок своих родителей. Я помню, когда мы приехали в дом малютки здесь, в Оренбауме, я посещал девочку Аню. Ей было 3 годика. Мы встречались в кабинете у директора, и когда Аня вбежала в кабинет, она начала смотреть на меня и на вот 2 еще женщин, которые были с нами. И видно было, что она ищет маму. Она ничего не говорила, но она подумала, что за ней приехала мама. Когда мы взяли ее на руки, подарили ей подарок, плюшевую мишку от мамы, подарили ей детскую Библию в картинках, она начала все это смотреть, радоваться, но не проронила нам ни одного слова в течение, наверное, 20-30 минут. После того, как я ее сфотографировал и показал ей на дисплее ее фотографию, она так восторженно закричала: «Это же Аня!» – показывая вот на этот дисплей фотоаппарата. И мы поняли, что ее никто не фотографировал, видимо. Впервые в жизни она увидела просто свою фотографию.
Ей сказали, что эта фотография будет отправлена маме?
Да, ей сказали, что это будет маме, обвели ее ручку. И когда мы с ней поиграли, пообщались, где-то через час директор сказал: «Ну что, Аня, тебе нужно идти в свою группу, возвращаться к детям. Гостям нужно сейчас уехать». И Аня, вот так сидя на коленях у одной из наших работниц, просто заплакала. И это был такой немой крик ребенка, который ничего не говорит, но нам все понятно. И когда мы возвращаемся к мамам, к папам, мы пытаемся донести, что значит вот эта разлука для их детей. Потому что от их будущих решений зависит жизнь этих детей. И вот то тепло, которое не додали родители, ту заботу, которую они недополучили от своих мам и пап, может сказаться в их будущем. Преступность, бывает, порождает само общество. И потом восполнить эту ласку, любовь, может быть, будет и невозможно.
Вы не пытаетесь говорить с юристами, как-то достучаться до законодателей? Ведь сейчас идет много разговоров о том, что вообще, может быть, не стоит засаживать столько людей в тюрьмах. И если мама такой девочки за не очень тяжелое преступление просидит вот несколько лет в тюрьме, так важных для ее ребенка, это будет вред для общества гораздо больше, чем если она под какими-то условиями останется с девочкой.
Мы пытаемся говорить об этом, чтобы наши практики использовали какие-то альтернативные виды наказания, какие-то работы общественные, может быть, в больницах, в хосписах, другие работы, которые, в общем-то, приняты сейчас в европейских странах. И сейчас понемногу вводятся альтернативные виды наказания. На последнем спектакле в Саблинской женской колонии я видел, например, к маме приехали две девочки по 4 годика. Их привез папа. У меня возник такой же вопрос. Зачем было сажать эту маму? Когда я взял на руки полуторагодовалую девочку, поносил ее, которую привезла бабушка, и узнал, что маму посадили, когда этой девочке было чуть больше месяца, и она только сейчас увидела маму, и она даже не могла узнать свою маму-то вначале, потому что она ее не видела больше года. У меня также возник вопрос, зачем этого человека было сажать? Действительно, этот вопрос требует особого внимания. Человеку можно как-то объяснить по-другому, наказать его по-другому. Когда мы говорим о детях заключенных, мы не говорим просто о детях, которые лишены родительского внимания. Мы говорим о том, что эти дети находятся в определенном риске.
Непосредственно контактами с детьми занимается координатор проекта Вера Качалова.
Дети есть дети. И когда к ним приходишь с радостью, с любовью, они всегда очень рады. Они играют с тобой, они наряжаются во все самое, то, что у них есть лучше. Показывают все свои драгоценности, игрушки, какие у них есть. И они рады общению.
Другое дело, что общение редко получается веселым.
Один раз мы приехали к детям в деревню, дети на улице, босиком, в одежде 50-го размера. Оказывается, что двое сыновей осталось на попечении старшего брата, им нечего было есть, они спали на полу. Естественно, с маленькими детьми мы общались с разрешения попечителей, когда они нам разрешали сказать действительно правду. И я считаю, что, в общем-то, дети, они имеют право знать правду, где находятся их родители. Думаю, что это очень важно, потому что все равно они могут узнать от кого-то другого. Это еще одна боль, трагедия в жизни этих маленьких детишек. Есть добрые взаимоотношения между семьями, где отношения поддерживаются. Есть натянутые, трудные. И в течение вот этих 4 лет, например, мы разбивали эти ледяные стены в отношении старших, у которых находились дети. И если сперва такая была негативная реакция на посещение, то через некоторое время нам разрешали.
Как поддерживаются связи заключенных родителей и их детей в других странах, говорит Юрий Векслер, Германия.
Так как законы Германии рассматривают сохранение семьи и семейных отношений как один из самых важных факторов ресоциализации отбывающего наказания, то есть процесса возвращения его к нормам человеческого общежития, то первое, что соблюдается в Германии неукоснительно, это максимальное приближение определяемого места заключения к месту проживания семьи с целью обеспечения максимально возможных контактов. Все дальнейшее зависит от тяжести совершенного преступления и соответствующего ему режима и от поведения заключенного, рассказывает представитель Министерства юстиции земли Берлин Юлиана Берхенни. Кроме установленных законом свиданий, на которые могут приходить и дети, кроме переписки, посылок, обмена подарками, в частности рождественскими, на определенном этапе заключения при отсутствии нарушений режима и при отсутствии опасности рецидива практикуются выходы заключенных из тюрем и колоний в течение дня как для посещения семьи, так и для работы за пределами мест заключения. Здесь обязательным условием является возвращение в тюрьму или колонию к определенному часу. Кроме этого, при примерном поведении заключенного, он может получить так называемый смягченный или облегченный режим, при котором возможны отпуска на несколько дней с проживанием в семье. При этом семья может даже совершить поездку в другой город. Отдельная забота проявляется о матерях. Если нельзя отсрочить исполнение приговора молодой матери, то делается все возможное, чтобы при обоюдном желании она и дети могли видеться чаще и дольше, независимо от того, попадает ли ребенок на время заключения матери под опеку родственников или в детский дом. Так, например, во всех женских колониях и тюрьмах есть комнаты матери и ребенка, и ребенок по желанию может во время каникул даже ночевать в этой комнате вместе с матерью. В исключительных случаях, если находящаяся в заключении женщина беременна и хочет родить ребенка, то после родов она, хотя и не освобождается из мест заключения, но обеспечивается отдельной комнатой, а также всем необходимым для ребенка, в том числе и регулярной врачебной помощью и консультациями. Говорила представитель Министерства юстиции земли Берлин по работе с прессой госпожа Юлиана Берхенни. В заключение хочу отметить, что заботу о сохранении семьи заключенного в Германии проявляют и благотворительные организации, созданные при религиозных общинах как католиков, так и протестантов.
Это был Юрий Векслер, Берлин.
О благотворительной акции «Рождественская елка ангела» рассказывала Татьяна Вольская. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Тексты и аудиозапись этой программы вы можете найти в интернете по адресу свободанews.ру. Этот выпуск подготовили продюсер Лина Ширяева и редактор Петр Вель, ведущая Ирина Лагунина. Всего доброго. Счастливо.
«Грани времени» – публицистическая программа Владимира Карамурзы. По данным Международного комитета защиты журналистов, Генпрокуратура России ведет следствие по делу нескольких чеченских милиционеров в связи с убийством Анны Политковской. МИД и Генпрокуратура опровергли эту информацию. Тему обсуждаем с политологом Русланом Мартаговым, консультантом фонда «Антитеррор». Ждем ваших звонков с 23 часов, время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Какой, по-вашему, будет Россия через 20 лет?
Я хотел бы, чтобы перед законом были все равны. Чиновники, президент, граждане. Главное – это равенство всех перед законом.
Я хочу, чтобы через 20 лет не было проблем с жильем у молодежи.
Через 20 лет мы получим из того, что сейчас растет, полугангстерское поколение. И они не смогут, наверное, поднять страну на более высокий уровень.
В конце концов, Россия все-таки придет к многопартийной системе. В России будет управлять президент, который будет очень четко опираться на мнение общества.
Я думаю, что через 20 лет Россия должна быть развитой страной, чтобы что-нибудь производить. И ракет, вот что-нибудь, чтобы не только сырьем торговать.
Власть бюрократии полностью закрывает сегодня все каналы информации. И через 20 лет мы не будем понимать вовсе ничего. Вероятно, бюрократия закроет абсолютно все.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода». Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 7220 и 9520. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».